Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Дорожная карта.
Часов и 7 минут. Всем добрый вечер еще раз. Это «Эхо Москвы», программа «Дорожная карта». Здесь Олег Овчаренко и Алексей Нарышкин. Привет.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем выяснять, как в разных странах борются с кражами данных у компаний, у госструктур, и что ждет тех, кто действительно решил покуситься на безопасность этих самых данных, номеров карт, персональных данных. Может быть, это какие-то данные, связанные с медицинской тайной. Все это, на самом деле, может оказаться в абсолютно разных странах в общем доступе, на каких-то сайтах, где эту информацию будут предлагать купить за определенные суммы.
Собственно, на этой неделе вот два таких в России скандала, не скандала, но случая произошло.
Я поразил, кстати, я сначала даже не разобрался, оказывается, база данных Сбербанка, пользователей Сбербанка, она лежала долго на каком-то форуме, никто на нее не обращал внимания, и как писали некоторые телеграм-каналы анонимные, есть некая фирма, которая, в общем, была замечена не раз в таких каких-то недобросовестных схемах, сама занимается добычей информации от различных структур незаконными или более чем сомнительными способами, и она начала вот эту тему форсить, продвигать активно. Может быть, даже она стоит за этой утечкой. Кстати, Сбербанк-то признал утечку только не нескольких миллионов, да?
А 200.
200 человек – это те фамилии, которые были в таком тестовом, пробном, что ли, как это назвать?
Там даже, извини, там даже не несколько миллионов, там речь о 60 миллионах говорилось.
Вот. Но Сбербанк уже нам сообщил о том, что найдены виновники. Это сотрудник компании, который ради своих каких-то корыстных целей все это затеял. И, видимо, этого человека ждет какая-то кара в ближайшее время. Впрочем, не было, по-моему, фамилии этого сотрудника. Кто он? Действительно, чем он руководствовался? Пока что, я не знаю, это коммерческая тайна или какая-то тайна, связанная со следствием?
Может быть, мы узнаем когда-либо.
Ну нет, я думаю, мы узнаем, у нас не настолько засекречено. Мы же знаем фамилии тех, кого судят по каким-то делам, связанным со шпионажем, с госизменой. Другое дело, что не пускают на эти заседания. Но все-таки какую-то внешнюю сторону мы всегда о ней осведомлены. Ну и последний случай, второй случай, вы только что слышали, «Коммерсант» об этом писал, и в новостях у нас это есть. Утечка тоже довольно-таки крупная у Билайна произошла, и говорят, что последствия могут быть довольно-таки серьезные. Кстати, в случае со Сбербанком шума было много, а чем на самом деле это может угрожать и кому, не очень-то понятно. Вернее, со стороны Сбербанка понятно, они говорят, что беспокоиться не стоит, потому что вот этот код трехзначный, который есть сзади каждой карточки.
Что без него нельзя ничего оплатить,
да,
в интернете просто.
Его в этой базе не было, поэтому, ну да, ну информация есть. Есть номера карт, ну а как это использовать, это работать просто не будет. Действительно, при оплате, при работе с какими-то онлайн-магазинами ты должен всегда указывать имя. Кстати, ты знал, что имя можно указывать любое? Никто это не проверяет.
Нет.
Да,
это серьезно. То есть я могу назвать себя Алексеем Нарышкиным,
ты можешь назвать себя конь в пальто, и абсолютно у тебя этот платеж...
Надо проверить.
Проверь. Не можешь не стараться не вбивать вот эти вот долго свои фамилии, все эти CH, что у тебя там встречается. Можешь просто писать Олег, или просто одну букву. Самое важное, на что обращает внимание система в любом онлайн-магазине, номер карты, срок
действие и трехзначный код
подтверждения твоего платежа. В общем, о краже данных, о том, как с этим борется, мы сегодня будем говорить. Это «Дорожная карта». Не забывайте, что у нас трансляция идет на канале «Эхо общества» в YouTube. Присоединяйтесь, будьте щедрыми, ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Мы переходим к Соединенным Штатам. Карина Орлова к нам присоединяется. Добрый тебе вечер, добрый день.
Добрый вечер, коллеги. А вот у меня вопрос сразу. А почему вы так уверены, что вы узнаете имя этого сотрудника, о котором заявляет Сбербанк, который вот в своих корыстных интересах хакнул? Может быть, понимаете, ведь гораздо проще, я не знаю, что произошло, но ведь гораздо проще все свалить на сотрудника, чем признать, что, допустим,
системные Сбербанк... Системные ошибки были у тебя?
Нет, что, например, на безопасность просто страдает, что есть дырки в системах безопасности.
Может быть. Может быть. Мы живем в такой стране, ничего нельзя исключать, Карина.
И это, нет, это, кстати, не обязательно вообще касается России. Это везде случается. Вот в Америке, например, только что, нет, там пару месяцев назад, произошла крупнейшая утечка в истории банковской системы, ну, по количеству пострадавших, да, а более 100 миллионов человек. Данные более 100 миллионов человек были хакнуты в банке Capital One Bank. У меня, кстати, карточка этого банка. Вот,
но вот смотри, скажи, пожалуйста, Карин, ты сказала, что это пострадавшие. А ты ощущаешь себя пострадавшей? У тебя украли деньги или все-таки, слава богу, все осталось на счете?
Там не крадут деньги, там крадут просто данные, да, там были, ну, я, кстати, попадаю в категорию тех, у кого могли быть украдены данные, но что-то мне как-то даже, ну, я не проверяла, потому что у меня есть, я плачу $25 в год такой компании, которая проверяет все возможные
сети,
да, там. Да, утечки. И ничего не приходило. То есть они как бы это, и они тебя страхуют. Это
то есть они страховка. Занимаются поиском по просторам интернета, и нет ли нигде вот твоих вот этих уникальных данных?
Абсолютно, потому что на самом деле, вот да, в Америке вообще кража личности — это очень серьезная история, потому что в Америке есть такое понятие, как social security number, да, это номер социального страхования, который как бы является таким вот ID человека, да, и если крадут этот номер, то вообще там, ну, это вот тогда происходит полностью просто кража личности человека, да, и это очень серьезные последствия могут быть, да, то есть там потом можно с этим не разобраться годами реально, то есть оформляются кредиты, да, в банках и так далее, и так далее, и это вот просто очень серьезно.
А что, подожди, по вот этому номеру можно запросто кредит взять, этого достаточно?
Ну, если есть еще данные, конечно, нет, там крадет счет, да, но особенно номер, да, social security, вообще его там нужно хранить в страшном секрете, нигде не
записывать. А это, то есть, аналог наших, видимо, паспортных данных и вот этого ИНН, который у нас часто требует.
Нет, ты знаешь, ID это другое. Вот у меня, например, есть ID, да, водительские права, там другой номер, он мне не так страшен. Да, ну, social security, понимаешь, ты его указываешь везде. Как только ты оформляешь кредит там в банке или просто открываешь счет, да, там ты снимаешь квартиру. То есть ты без social security ты не можешь сделать ничего. Ты не можешь купить медицинскую страховку, в принципе. Ты, ну, ничего не можешь. То есть это как бы то, как тебя отслеживает вот государство. Ты у него, ну, и не только государство, в смысле государственный орган, но вообще, то есть ты на учете стоишь. И поэтому в Америке вот кража данных — это такая серьезная история. В общем, как-то One, да? Более 100 миллионов хакнули, конечно. Прелесть всей этой истории заключается, что Capital One хвастался тем, что они первые из всех банков в Америке перешли на облачные сервисы. И облачные сервисы у них обеспечивал Amazon Web Services компания, да? И хакерскую атаку нашли, кто сделал, совершила девушка Пейдж Томпсон, которая работала в этом Amazon Web Services несколько лет назад. Но пока считается, что ее работа в Amazon никак не связана вот с этой атакой на Capital One. Считается, что она просто вот нашла дыру в системе безопасности. То есть, если переводить как бы на русский язык, пролезла в открытую форточку, которую закрыли.
То есть, она, возможно, хотела предупредить о том, что будут наступать последствия. Нет. Но она была поймана на месте преступления, хотя преступление не совершала. Видимо,
нет,
так.
Она совершила преступление. Ты что, она украла, и Capital One только узнала об этом через 3 месяца.
Ты говоришь, она залезла в дыру, которая вот осталась после...
Нет, нет, она залезла в дыру безопасности...
В этом смысле, я понял. Да.
Да, нашим слушателям, чтобы они понимали, что это такое. То есть можно по-разному. Есть фишинговые письма, да, допустим, можно сотруднику прислать фишинговое письмо, там, с ссылкой, да, он на нее кликнет, и тогда там будет украдено его пароль, и тогда забраться. Но она сделала это не так. То есть просто у Capital One была дыра в безопасности. Условно говоря, забыли в квартире закрыть форточку, понимаешь, и врезала форточницу, и украла.
А вот, кстати, если бы эта девушка, найдя эту дыру в безопасности, сразу бы сказала об этом банку, ее могли премировать, или бы она все равно стала фигуранткой уголовного дела?
Премировать, но она же не работает на Capital One. Я не знаю, то есть, получается, она искала эту дуру. Я не думаю, что ее бы вознаградили, честно говоря. Я думаю, ее бы тоже как бы все равно. Не знаю, говорить не буду. Но на самом деле, то есть, еще очень важно, да, что в Америке вообще, вот сейчас нам озвучу цифру, да? Вот, давай. Например, мастер. Угу. Попыток взлома у них в день происходит 460 тысяч. В этом году...
Еще раз, прости, о какой компании говорим?
Мастеркард.
Мастеркард.
460 тысяч раз в день их пытаются взломать, их кибербезопасность. В Америке, да, ну, Мастеркард.
Не конкретные карточки похитить, а вот общую систему безопасности, централизованную.
Да, да. Потом, в Америке уже в этом году, вот за, ну, там больше, чем полгода, да, было 3500 успешных кибератак на финансовые институты, банки и так далее, и так далее.
А в финансовом выражении какие-то последствия, и они оцениваются, сколько потеряли денег?
Вот вам пример. Capital One уже подали коллективный иск на 100 миллионов долларов. А, там пострадавшие, да, ну, это class action lawsuit, это такая история, когда, ну, все пострадавшие, но в суде представляют там какие-то там 10, допустим, да, или 5 кейсов, самые там яркие, да, а потом все, что отсуживается, или досудебное урегулирование, получают все пострадавшие. Вот еще два года назад была очень большая утечка в компании Equifax, это кредитное бюро, то есть в Америке есть там три большие компании, так, кредитных бюро, которые ведут как бы кредитную историю, кредитный рейтинг всех, то есть банки с ними сотрудничают, да, и твой кредитный рейтинг вот как бы выставляется этой компанией. То есть у тебя могут быть карточки в разных банках, да, и туда, так сказать, не только банковская история попадает, туда попадает история платежей за квартиру. То есть если ты там не платишь за квартиру, да, вовремя, это тоже повлияет, обрушит тебе кредитный рейтинг или там за свет, ну, что-нибудь такое вот.
Слушай, а получается, вот это все у частных структур воруют данные?
Ой, на государственные постоянно тоже атаки происходят и успешные, потому что на самом деле частные компании больше платит, да, больше тратит денег на обеспечение своей безопасности. Так вот, ребят, Equifax, да, они пошли на урегулирование на 700 миллионов долларов. То есть к ним был подан иск, но они решили урегулировать досудебно. Сейчас расскажу, кто как себя пытается обезопасить. У MasterCard в Миссури есть бункер подземный, без окон вообще, без всего. И там работают эти эксперты по кибербезопасности. У Citigroup, да, Citibank и так далее. У них три центра в Будапеште, Нью-Йорке и Сингапуре. Ну, понятно, да? Часовые зоны. И там они 24/7 следят за, да, системой безопасности. JP Morgan Chase, банки, да, Chase и так далее, тратят 600 миллионов долларов в год на безопасность. А у Банка Америки, это частный банк, несмотря на то, что называется Банк Америки, это частный банк абсолютно, у него открытый чек, пустой чек на траты на безопасность. То есть вот сколько надо, столько и тратят. У них нет вообще лимитов. Вот, потому что, опять же, да, компании заинтересованы в том, чтобы, ну, повышает свою безопасность, потому что все это ведет, любые утечки ведут к искам. И мы помним, что случилось с компанией Uber. Помните, была такая позорная история?
Ну, компанию Uber помним, да.
Да, в 2016 году у них была крупнейшая хакерская утечка, атака. 57 миллионов пользователей данные их были, да, украдены. И Трэвис Каланик, тогдашний CEO Uber, в течение года скрывал, что была произведена хакерская атака. И они,
ну, есть, я понимаю, почему это тяжело признать, потому что сразу попадаешь на бабло. Да.
А они в итоге попали. Нет, то есть вообще хакеры, они когда совершают атаку, да, и крадут данные, обычно они делают это за выкуп. То есть они крадут, да, потом присылают, говорят, вот мы вам так, вот так сделали с Uber'ом. И Uber заплатил хакерам 100 тысяч долларов. И решил об этом смолчать. Через год все стало известно. В итоге Uber заплатил 148 миллионов долларов штрафа всей стране, всем 50 штатам округа Колумбия. А Трэвис Каланик потом лишился своей должности, ну, формально не поэтому, но это было как бы начало вот такого наезда на него большого. То есть год скрывал.
Карин, а скажи, пожалуйста, а ответственность, мы сейчас говорим о том, как компания и госструктура улаживают отношения с пострадавшими. Ответственность тех, кто данные крадет, ловят ли их, есть ли какой-то процесс пойманных за руку преступников или, не знаю, посаженных на электрический стул?
Ну, на электрический стул не сажают, но вот видишь, в случае с Capital One Bank, это, ну, их все-таки привлекают к ответственности и находят киберпреступников реже, чем не находят, конечно же. Но вот эту Пейдж Томпсон поймали, сейчас ее еще суда не было, потому что только что, ну, вот хакерская атака там несколько месяцев назад произошла. Но он получит, я думаю, несколько лет точно лишения свободы, штраф заплатит и так далее. То есть это серьезное преступление. Это то же самое, что влезти в квартиру.
Это несколько лет или несколько десятков лет? Насколько серьезно?
Несколько лет. Ну, не больше 10, по-моему, не больше. То есть это не пожизненное, не 25.
Кровожадное, Олег, интересно. заинтересуется, несколько десятков лет получит. Не, просто слушай, просто очень странно, что ну, светлейшие головы, умы сидят в Соединенных Штатах.
Кто-то в бункере.
И занимается вопросами безопасности. Неужели к 2019 году нет каких-то механизмов, которые позволяли бы ловить тех, кто занимается вот этими кражами?
Есть,
я понимаю, что я наивен очень со своим вопросом, но все-таки.
Ну, Леш, ну есть вот какой способ вообще обезопаситься? Ну, делать переводы, там, я не знаю, транзакции все камушками, там, да, шкурами. Вот, вот тогда и не будет.
А это что? Правда, вот это хорошо.
Деревянном России.
Под подушкой, да, хранить деньги.
Шкуры тоже могут быть искусственными.
Олег уже просто пострадал несколько раз от этого, его обманывали. Карин, спасибо тебе огромное.
Подождите, да. Быстренько скажу.
Давай.
Мне прислали вот эту компанию, которая, да, меня страхует на случай кражи моих данных. Она мне прислала письмо буквально неделю назад, что мои данные оказались компрометированы. Я там в одном такая интернет-площадка для продажи, да, там, своих вещей. И мне написали, что мои данные были похищены. Не карточка банковская, которая у меня, кстати, привязана к этому аккаунту, но мой адрес и мое имя. Вот. И порекомендовали сменить пароль, и что еще, и все. Вот. Что я и сделала.
Ага. А сколько это стоит?
$25 в год.
А это только для США или в России тоже такая может действовать история?
Нет, это, я не знаю, по-моему, в России таких нет все-таки.
Но в США смысле, это есть. Только для американских кредитных организаций?
Да.
Угу. Карина Орлова, наш журналист из Соединенных Штатов, программа «Дорожная карта» в эфире «Эхо Москвы», Олег Овчаренко и Алексей Нарышкин здесь. Я бы, кстати, не отказался бы подписаться на такую возможность, когда бы мне сторонняя компания говорила о том, что действительно есть какая-то утечка. Есть, нет, мы знаем, что есть страхование у Сбербанка, они говорят, давайте мы застрахуем ваш вклад, или там не вклад, и вот средства, которые счета. У вас есть на карточке, да, счета. Я видел, как-то упражнялись, опять же, в социальных сетях. Теперь может Сбербанк говорить, а давайте мы застрахуем дополнительно именно ваш счет от того, чтобы ваши данные не утекали. У всех остальных лузеров, кто не заплатил, будет утекать, а у вас, потому что вы платите лишние 3000, ничего не будет утекать. Такая история бесконечна, непонятно, на самом деле, что делать.
Ну, на самом деле, вот, может быть, речь не о банках, а о телефонной связи, но вот когда по несколько раз на день могут названивать различные телефоны с предложением различных услуг, иногда они еще знают твое
слушай,
имя.
Ну, это самое такое легкое, лайтовое проявление утечки твоих данных.
Уже на этом уровне, то есть, получается, какие это утечки могут быть или как-то. Я до сих пор иногда не могу
Себе наверное, это утечки, да. Это именно одно из проявлений. Ишар Неизваев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, в нашем эфире. Добрый вечер, Ишар.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А скажи, пожалуйста, в Турции часто ли нападают и крадут такие базы данных? Кто становится жертвами и объектами атак преступников?
Не часто, но бывает. И очень часто можно услышать уже о последствиях. Знаете, данные могут украсть в большом количестве, допустим, 5 лет назад, а аукнется это вам сегодня. И вот таких случаев очень много. Например, человек только узнает, что, оказывается, на его имя был взят кредит, или он был порушен, или он был там на него там 95 сим-карт на его имя. Такого рода новостей очень много. А вообще самый такой глобальный...
Ешар, можно перезвоним, потому что у нас какие-то проблемы с телефонной линией. Да, Ешар Неизбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции. Телефонная связь часто у нас качество не самого лучшего. А ты продолжи вот эту мысль про тех, кто звонит. Я просто сам с этим сталкиваюсь. Мне кажется, с каждым разом все больше становится. То абсолютно с левых номеров начинают звонить и говорить. Мы из Альфа-банка, мы из Райффайзена, мы из Сбербанка. И причем в каком-то случае мне удается быстро с этой историей соскочить. А в какой-то... В некоторых случаях мне даже интересно, насколько они будут назойливы. И в итоге я, по-моему, недели 2 или 3 назад просто пустился в какие-то длительные рассуждения с человеком. Потом я уже параллельно выяснил, что это абсолютно левый номер. Человек мне говорит, Алексей Дмитриевич, он знает мои личные данные в этом ключе, и говорит, у нас для вас уникальное предложение, я из Альфа-банка, и начинает мне рассказывать. что-то. Я говорю, подождите, кто вы, откуда вы и так далее. А мне не нужны, я просто спал. Мне не нужны никакие предложения от человека, который выдает себя за Альфа-банк. У нас был с ним разговор о чем угодно на протяжении 10 минут. Я просто в кровати лежал, и вот вместо того, чтобы...
Там, не с кем было пообщаться.
Да, 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 да. И мы с ним общались, я спрашивал, как вот его семья, как он проводит свободное время. Я предложил ему совершить совместную пробежку. И он не соскакивал, а я не мог просто трубку повесить. Ну, как-то невежливо. Как, каким бы подонком не был человек на другом конце провода. И вот я с ним общаюсь, общаюсь. И, в общем...
Как это называется стокгольмский синдром.
Ты думаешь?
Да. Ты потенциальная жертва, и как бы доверяешь человеку, который хочет тебя облапошить.
Ну, он меня не облапошил в итоге. Но на самом деле, слушай, на самом деле история не неприятная, потому что каждый раз ты спрашиваешь, например, когда звонят тебе какие-нибудь фирмы, говорят, это единая городская служба мониторинга целостности окон. Я говорю, окей, а откуда у вас мой номер? А говорят мне эти люди замечательные, девушки, как правило, да вот он валялся просто, или там мы обзваниваем всех подряд.
Можешь же вспомнить вот историю с девушкой, которая была сотрудницей Рокки банка, которая, по идее, должна была абсолютно хорошо знать, как вообще устроена работа Рокетбанка, и в том числе там служб, которые там могут звонить или не звонить по поводу там ваших данных. И ее облапошили на 120 тысяч рублей. Украли данные, она отправила там какой-то смс на определенный номер, а те, кто ей звонил по телефону, представлялись сотрудниками Рокетбанка. То есть того заведения, где она работает.
Это на самом деле хорошо. Вот современные все-таки системы безопасности в банках, они работают на защиту граждан. Я помню, в Черногории несколько лет назад был, отдыхал, и оставил карточку в каком-то ресторане и вспомнил, причем чуть ли не через день об этом, просто потому что карточек несколько, и вернулся в этот ресторан, я не мог туда позвонить, я не помнил ни названия, ничего, просто туда вернулся и спросил, не было ли карточки оставлены. И мне сказали, да-да-да, конечно, это вот там ваша фамилия, я сказал, Нарышкин, мне карточку эту вернули, и все замечательно. Но я помню потом, мне через, по-моему, неделю пришло какое-то уведомление от Сбербанка о том, что мы сейчас будем какую-то там проводить транзакцию, мы хотим купить условно на eBay много позиций, и все это стоит около $1000. Вот, хорошо, что в этом смысле есть подтверждение по смс-ке, и банки...
То есть это был не развод? Это
Сбербанк. Нет, не развод, но просто вот они использовали там мои вот эти вот код, как он,
CVV.
Да, вот они это использовали и подумали, что банк мой не так надежен, каким он является на самом деле. Вот, это хорошо. С этой стороны защита банков и защита карт, она работает, но как обезопасить себя от утечки личных данных? Но я, к счастью, никогда не попадал на эти истории, когда там, знаешь, крадут пин-коды, когда деньги снимаешь в автомате.
Ну что же, сделаем перерыв. Дорожная карта. Это программа «Дорожная карта». Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин. Послушаем новости и рекламу. Вернемся в студию. Вы слушаете «Эхо Москвы».
Дорожная карта.
Программа «Дорожная карта». Еще раз всех приветствуем. Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин здесь. Мы сегодня говорим о том, как в разных странах крадут базы данных у коммерческих структур или у государственных структур. Турция. Ешар Низбаев, главный редактор МК в Турции, в нашем эфире. Ешар, еще раз тебя приветствую.
Да, еще раз приветствую.
Да, про самый громкий случай расскажи, пожалуйста.
Громкий случай был вот в 2016 году, когда вдруг оказалось, что большое количество данных турецких граждан было своровано. Это около 50 миллионов. И тогда министр связи говорил, что на самом деле эти данные сворованы еще в 2010 году. Самое интересное, что данные были потом выложены на сайте где-то в Румынии, а контролировалось все это как-то с Исландии. В общем, и, конечно, это очень многих напугало, и к этой теме очень серьезно отнеслись в Турции, то есть это все обсуждалось, что можно сделать, как можно обезопасить, вообще как все это спустилось. И, в общем, это стало таким очень громким делом, но министр связи еще успокоил всех тем, что якобы данные были неактуальными. То есть с ними уже ничего сделать было невозможно. А центром, откуда это могло бы все идти, и украдено, это была Центральная избирательная комиссия. Вот была такая информация.
А на уровне законодательства какие в итоге принимаются шаги и действия? Ловят ли, кстати, ловят тех, кто крадет данные?
Кстати, вот недавно были пойманы, кстати, вот в июле было поймано 19 человек, которые тоже занимаются продажей. Кстати, это очень дорого продается, там по несколько тысяч долларов, и оказалось, что они продали на целых там 1,5 миллиона долларов, что ли, или на 1 миллион долларов по баз данных. Вообще, этих людей поймали, и, ну, и говорят, что им грозит до 4,5, кому-то до 6 лет.
Спасибо.
Спасибо большое.
Это Яшар Неизбаев, наш коллега,
главный редактор
«Московского комсомольца» в Турции.
И сейчас мы свяжемся с журналистом «Эхо Москвы» в Германии, Анна Роза.
Нет, не будет у нас сейчас будет Вацлав Радзивинович. Да, расскажите, пожалуйста, друзья, если вы сталкивались и когда-нибудь находили свою фамилию в каких-то базах данных, ваши личные данные утекали, что вы с этим делали? Как вы, куда вы жаловались?
А главное, смогли ли вы как-то возместить свой ущерб?
Ну, если он был, если опять он же, был. Вот смотри, да, опять же, нам Карина говорила, что у них громкая утечка была, такая резонансная, миллион данных просочились в сеть, но она, хотя вот те, кто вроде бы пострадал от этого, называют себя пострадавшими, деньги по сути, не пропали. Но сам факт того, что кто-то внезапно узнает о тебе больше, чем нужно, конечно, это очень неприятно. И непонятно в будущем, в каком как это может вся история всплыть, как может обернуться против тебя. А Польша, Вацлав Радзивинович, наш корреспондент. Приветствуем вас, Вацлав.
Добрый вечер, здравствуйте.
А в Польше как строго могут наказать тех, кто украл какие-то данные, и были ли вообще какие-то такие хэппи-энды в этом смысле?
Знаете, историй очень много и очень интересных. А если прямо отвечать на ваш вопрос, у нас законодательство Евросоюза, и самый большой штраф, который грозит за такие вещи, это 20 миллионов евро.
Штрафа?
Да. Это, конечно, фирмы, которые такое бы сделали. Таких штрафов не было, но где-то 1-2 миллиона злотых наших, что где-то примерно будет, но 500 тысяч евро уже случались. Но я бы хотел вам рассказать о самом странном случае утечки личных данных. Хотя это не была случайность. Я имею в виду седьмой год, когда Министерство обороны выпустило доклад о нашей контрразведке. Они тогда еще искали и хотели очистить все государственные структуры с коммунистического наследия, хотя это было уже 18 лет после ухода коммунизма из Польши. И они в этом докладе опубликовали фамилии сотни офицеров польской контрразведки. И это было в публичном доступе. Тогда даже ваши комментаторы в России, они смеялись над этим очень странным шагом. А кроме того, что там были офицеры, они, например, сделали такую штучку, что в этом докладе нашлись фамилии журналистов, репортеров, которые были интересны контрразведке. Например, таких людей, которые, это случай, который я хорошо знаю, репортеры, которые помогли спасти заложников, где-то там похищенных. Но их фамилии пошли в мир, и это многие, но они просто остались агентами, что очень странно. А что касается этих законов, которые есть, закон о защите личных данных у нас ввели год тому назад, подстраивая наше законодательство к европейскому. И это было такое требование Евросоюза. И сейчас во всей Европе этот закон есть. Он вроде становит гарантию, что утечек не будет, по крайней мере, со стороны разных фирм, которые работают с личными данными.
Ну, это оптимистичное такое положение, мне кажется.
Знаете, не до конца, потому что, знаете, для меня это какая-то морока. Например, не только для меня, но я свой личный хочу дать пример. Когда мне приходится с кем-то там какую-то статейку написать или какую-то с кем-то договориться о какой-то работе. Но кроме того, что надо нормальные и бумаги оформлять, каждый раз приходит такая вещь, что надо распечатать какую-то разрешение на пользование моими личными данными. И каждый раз надо это распечатать, подписать и потом посылать по почте. И сколько раз бы этого не было, но такое, может быть, мелочь, но не очень-то хочется делать. А с другой стороны, знаете, все-таки есть, это называется у нас РОДО, эта процедура. Хотя это РОДО есть, хотя такие большие штрафы, знаете. Хватит, что я, например, зайду на Фейсбуке в группу «Счастье иметь кота», и я получаю очень много во всех интернетах своих, во всех, предложений, чтобы купить корм или там наполнитель, или что такое для кошки. Это как-то все-таки не работает.
Не работает, ну, то есть я не очень понимаю.
Не работает это защита личных данных, потому что, например, последний раз я что-то должен, искал какую-то информацию про ружье. И сразу начали приходить рекламы каких-то там магазинов, каких-то, знаете, штуцеров и черт знает чего. Все для охотника.
Спасибо большое, журналист «Эхо Москвы» в Польше Вацлав Радзивинович был у нас по скайпу.
Кстати, обратил ты внимание, как часто в разных ситуациях ты подписываешь документ на согласие на разглашение своих персональных данных.
Ну, обработку это называется. Да, почти всегда.
Да. Какой-то там примитивный контракт ты где-то заполняешь, не знаю, даже, по-моему, ребенка, если сдать в какую-то там игровую комнату в торговом центре, все равно вот эту вот бумажку ты заполняешь, подписываешь, как правило, там все эти требования и обязательства умещаются на одном листе.
Извини, но у меня вот из студенческой практики, там поступаешь в ВУЗ, все равно подписываешь согласие на обработку персональных данных в любом случае.
Да, но понимаешь, вроде бы каждый раз ты подписываешь согласие на обработку данных, и ты не против, чтобы вот эта конкретная компания знала, как тебя зовут, и знала номер твоего телефона и что-то там еще, паспортные данные. Но мне кажется, что есть, конечно, определенная корреляция между тем, что ты в разных местах вот эти вот данные свои оставляешь. Вроде бы есть некое обязательство, что эта компания твои данные сохранит в тайне, но при этом, вот опять же, я с этим сталкиваюсь все чаще, тебе звонят с утра банки, заменим окна, давайте посмотрим, какие у вас трубы и так далее. То есть не работает вот это вот обязательство, оно же обоюдное. Ты, с одной стороны, готов передать данные, с другой стороны, компания должна тебе что-то гарантировать. Мы никому об этом не расскажем.
Но ты все равно никогда не докажешь, что именно эта компания...
Никогда, да, никогда, конечно.
Уже наставляли, что называется, взгляд из Португалии.
Нет, а у нас тоже? Теперь вот, у нас Анна Роза.
Теперь Анна Роза, все перепуталось у нас. Анна Роза, журналист «Эхо Москвы» в Германии. Добрый вечер.
Анна, приветствуем, добрый вечер.
Здрасте. Вам хакерам работать тоже нельзя.
Почему?
Как это странно. У вас все будет наоборот.
Ну, хорошо, так интереснее.
Так мы так всех запутаем.
Да, вот именно. И денег не получите. Ладно.
Мы за идею будем.
Да, хорошо. Флаг вам в руки. Ну, и рассказать вам, как я целый день заметаю с банковских счетов в Германии деньги. На самом деле здесь очень много хакеров из России. Они самые профессиональные, лучше всех. Как-то это уже секрет Полишинеля, кто что-то у нас в банках орудует. Есть, естественно, международная мафия, организованная преступность, потому что преступники теперь воруют, не влезая в окна, а именно влезая в банковские счета или там проникая на серверы банковских компаний. Однако их невозможно уличить, их невозможно понять, как они работают. Их вообще очень трудно поймать. У нас в Германии, в отличие от США, только в прошлом году то есть вышел закон о необходимости обязательно говорить, то есть подавать всю информацию обо всех случившихся хакерских атаках. В США, по-моему, в 2002 году он вышел. И благодаря этому сейчас можно хоть какую-то статистику сделать и хоть вести какие-то, в общем-то, нормальные статистические отчеты, смотреть, сколько хакеров где, в каких организациях, в каких банках орудовали. Однако их очень много, это очень популярно. Кибербезопасности сейчас уделяется колоссальное внимание во всех предприятиях и фирмах.
Анна, скажите, пожалуйста, вот смотрите, какой-нибудь вот типичная ситуация. Из банка утекла информация о пользователях. Миллионы личных данных. Немецкое общество о чем скорее подумает? О том, что вот не смогли защитить вот эту конфиденциальную информацию? Или подумает о том, что хакеры распоясались? То есть кого скорее будут винить?
В Германии этого еще не было. Вот недавно данные пациентов были по всему миру уворованы. Как бы у наших потребителей нормальное понимание того, что защититься от хакерских атак сложно. Но, естественно, они будут не винить хакера, а говорить, ну, когда к тебе в дом влезают, да, вот неудача вышла, неурядица вышла. На самом деле, понимание того, что киберопасность существует, постепенно проникает в общество. Однако же хакеры действуют различными методами, и методами, от которых может каждый потребитель сам себя защитить. Например, хакеры посылают здесь так называемые phishing mails, благодаря которым они могут попасть к данным клиентов и просто взять и снять с их счета деньги. Тут банк уже не виноват. Либо у нас был интересный случай, когда в одном банке хакеры просто заменяли его онлайн-веб-сайт своим сайтом таким ложным, поддельным. И люди, которые с этого веб-сайта снимали свои деньги, как бы они давали этим хакерам свои данные, не зная того, куда они попадают. И опять же, банки обращаются к людям, чтобы они были бдительны, чтобы они не давали левым лицам там, или не читали левые мейлы, или смотрели на сайт компании, поддельный он или нет. Затем третий способ, это вот недавно был в августе, бразильские хакеры откуда-то выудили просто номера банковских карт 2000 клиентов одного банка северного в Германии и сняли до 2500 евро. Банк не знал, почему и откуда у хакеров оказались номера карточек, и был вынужден возместить ущерб людям, у которых пропали деньги. Банки обычно стараются это сделать сами.
Анна, да? Вот скажите, пожалуйста, вот если коротко, а можно ли как-то зафиксировать настроение в немецком обществе? Насколько оно доверяет и частным предприятиям, и государственным предприятиям, и компаниям, когда передает свои личные данные? Есть ли какой-то там высокий уровень доверия или наоборот низкий? Люди боятся делиться своими данными?
Ну, поскольку эта тема обсуждается, она не единичная, там кто-то там у кого-то что-то украл, а поскольку это висит в обществе, это обсуждается в прессе, поскольку здесь обсуждается на уровне защиты прав потребителя все это, то люди об этом знают, и они особенно бдительно относятся, например, к покупкам онлайн, потому что я хотела рассказать еще один способ войти в обладание данными клиентов, это именно когда они покупают какие-то вещи онлайн, в онлайн-шопах, вы eBay и так далее, в Amazon, во всех других, на наших других порталах. В том числе, даже если вы покупаете какие-то концерты на кино или билеты в кино или на концерт или в театр, у вас тоже могут украсть ваши данные. И люди это знают, и они с опаской к этому относятся. Поэтому они стараются идти более проверенным и надежным путем, и порталы сами получают, так сказать, такой логотип от потребительских организаций, в которой написано, что это высшая степень безопасности, такой логотип security. Такой. Да, и на хороших сайтах они обычно стоят, и люди обязательно смотрят, есть ли этот логотип, и можно ли доверять этому сайту.
Спасибо большое. Журналист «Эхо Москвы» в Германии Анна Роза была у нас на связи.
А мне очень понравился совет, на самом деле, он на поверхности. Как бы не были развиты высокие технологии и системы защиты, не надо забывать про то, что у тебя есть голова, и ты должен сохранить бдительность. Ну, то есть, это вещь такая очевидная, но на самом деле она часто тебя выручает. Просто вот, действительно, покупаешь что-то, хочешь купить что-то на каком-то сайте, проверь сайт, удостоверься в том, что у этого сайта есть какие-то отзывы, отзывы настоящие. Твои друзья на нем покупали, не знаю, снимаешь деньги, опять же, в банкомате, тоже там какие-то меры безопасности сам для себя прими.
Попробуй прочитать.
Видишь подозрительных людей рядом, ну не снимай деньги, иди в другом банкомате.
Попробуй прочитать сделать договор, как бы это ни было трудно. Когда
нет, это я не готов делать, нет. Я ни один договор до конца не дочитал, я уверен, кто-то когда-нибудь мне что-то такое впарит, то я это подпишу, и это будет страшная кабала. Давайте дальше пойдем. У нас Португалия, Ренат Валиулин.
Португалия, согласно данным лаборатории Касперского, занимает второе место в мире по количеству пользователей сети интернет, подвергшихся спам или фишинг-атакам. Почти каждый четвертый интернет-пользователь в стране подвергался тому или иному виду нападения, предполагающему покушение на его или ее личные данные. Только в прошлом году базирующиеся в Португалии предприятия были подвержены 120 миллионам попыток проникнуть в их собственное компьютерное пространство через зараженные специальными вирусами почтовые сообщения. В первую очередь речь идет о крупных межнациональных компаниях. Если интересно, то на первом месте фигурирует Бразилия, где интернет-атакам подвергаются 28,3% пользователей. В списке первой десятки так называемых лидеров такие страны, как Австралия, Алжир, Чили, Венесуэла, Испания и Россия. Хакеры прячутся за различными сервисами Google, чтобы обмануть интернет-пользователей и наиболее эффективно проводить свои кампании фишинга. Довольно часто португальские хакеры прибегают к облачным системам хранения данных, таким как Google Drive. Более того, как свидетельствуют последние данные исследователей в этой области, они довольно часто используют самые современные тактики, позволяющие подорвать репутацию того или иного предприятия или корпорации, если, скажем, та не поддается предпринимаемому в отношении нее шантажу. Среди сообщений, содержащих так называемый фишинг, чаще всего отмечены те, что содержат гиперссылки на внешне легитимные законные веб-страницы. Они специально создаются потенциальными хакерами с тем, чтобы можно было украсть личные данные жертвы. Такие имейл-сообщения часто используют ключевые даты в календаре, связанные с тем или иным событием, например, с намеченной поездкой. Довольно часто в рассылаемых сообщениях упоминается ложная возможность возврата уже уплаченных налогов. В Португалии судебная полиция уже не первый год обеспокоена этим явлением, в первую очередь случаями, связанными с электронной коммерцией. Летом этого года вместе с Интерполом здесь была проведена операция по противодействию осуществлению онлайн-покупок с использованием украденных кредитных карт. Результатом ее стали 6 задержаний конкретных лиц. Им были предъявлены обвинения, и сейчас эти люди находятся под предварительным арестом. Были арестованы также приобретенные по ложным картам и банковским счетам средства в виде более 200 тысяч евро, ценности на 13 тысяч и порядка 700 готовых для использования фальшивых кредитных карт.
журналист «Эхо Москвы» в Португалии Ренат Валиулин. Кстати, вот действительно подумал еще о том, что мошенники же очень любят, например, заменять на странице, например, условного Сбербанка, одну всего лишь букву. И
Та же
самая история.
Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир» и наш коллега из Франции. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я сразу хочу сказать, что у нас и во Франции тоже утекают данные. Просто несколько примеров вам дам, таких ошеломительных, которые меня просто привели в некоторые замешательства. У нас в Министерстве иностранных дел Франции сообщали не так давно, что хакеры атаковали, в общем-то, сайт. Там у нас есть такой специальный сайт, он называется «Ариан», на который любой француз заходит и там сообщает о своей поездке и получает какие-то данные от МИДа Франции. Там можно ехать, нельзя, как там, опасно, небезопасно. И вот они сломали этот сайт, и эти данные оттуда утекли. Все-таки Министерство иностранных дел страны, и мне казалось, что достаточно надежные данные
были в сайте,
но...
Угу. Да, какие просто данные могли заинтересовать хакеров там? То есть что там оставлялось?
Ну, как всегда, любые личные данные, когда вы путешествуете за границу, в какую-то там конкретную страну, вы целый ряд там каких-то сведений, имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты, достаточно уже...
Это уже Олег, может быть, не считает, что в этом что-то есть страшное?
Нет, просто странно, я не понимаю, почему это через сайт МИДа.
Потому что на сайте МИДа вы оставляете информацию, как француз. Вот, например, вы едете в Центральноафриканскую республику и хотите узнать, какого положения дел там.
Чтобы тебе МИД дал такое заключение, ты должен подтвердить, что ты настоящий человек.
На эту тему, да, говорит... Да, конечно. Но вообще это очень все дорого стоит. Например, очень многие французы сейчас и швейцарцы особенно отказываются делать какие-то карты. Знаете, когда вы делаете там покупки в больших магазинах, вам предлагают целый ряд каких-то бенефиций от скидок до возврата денег. Взамен вы оставляете имя, там, дату рождения, имейл и так далее. И вот эта вся история тоже стоит огромных денег. И французы не хотят, чтобы их данные где-то там складывались. Кодировались и хранились.
У нас две минуты. Если можно, про то, что французские власти сейчас делают с тем, чтобы бороться с киберугрозами. Ведь Макрон, он такой продвинутый, весь цифровой.
Он очень продвинутый, да. Встретился с Цукербергом и придумал такую историю, чтобы наши французские правительственные эксперты отправились прямо в святую святых Фейсбука и начали изучать их алгоритмы. Конечно, они не будут там получать какие-то секретные данные, секретные информации, но они будут помогать потом уже Фейсбуку бороться с какими-то сообщениями, не знаю, там, фейками, домогательствами, насилием, пропагандой ненависти. И, естественно, они были очень озабочены после истории с Cambridge Analytica. Они бы не хотели, чтобы соцсети как-то помогали вот этой утечки данных миллионов своих клиентов, ну, в данном случае французов. Так что французские специалисты будут работать вместе с Фейсбуком, да, это вообще-то не было возможно. И просто еще напомню, что у нас подписан парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве. И там тоже был один из пунктов очень важный, чтобы мы предотвращали вмешательство со стороны иностранных государств. Это тоже французская инициатива, очень сильная, но Россия ее не подписала.
Спасибо большое. К сожалению, время заканчивается. Руководитель проекта «Открытый мир» и журналист «Эхо Москвы» во Франции Ирина Сервитас была у нас на связи. Одно только вот сообщение зачитаю, которое тут пришло. Ирина пишет: были переданы данные третьим лицам. Роскомнадзор, который должен этим заниматься, только с третьего заявления данный факт зафиксировал. Сам привлек к ответственности виновных не стал, перенаправил в полицию, а там районный начальник заявил, что фамилия, имя, отчество и адрес не являются персональными данными. Бьемся с апреля.
Классно. Да. Спасибо огромное. Олег Овчаренко и Алексей Нарышкин. Мы были для вас в программе «Дорожная карта». Поставьте лайк этому эфиру на канале «Эхо общества». Счастливо.
Всего доброго.
«Дорожная карта».